волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в Армении завершился референдум о конституционной реформе. Смогут ли Азербайджан и Турция ускорить строительство газопровода «Танап»? Ректор Адыгейского госуниверситета приостановил сотрудничество с вузами Турции. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Азербайджане сегодня объявлен день траура по погибшим при пожаре на нефтяной платформе. Неподалеку от Горловки на линии размежевания сил в Донбассе обнаружены танки пророссийских сепаратистов. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Йемене. В связи с пожаром, произошедшим 4 декабря на глубоководной морской платформе номер 10 на месторождении Генушли государственной нефтяной компании Азербайджанской республики «Сакар» и знак уважения к памяти погибших во время аварии на территории страны объявлен траур. Как сообщает АПА, решение об этом принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Согласно решению, 6 декабря 2015 года объявлено днем траура. На территории республики и в дипломатических представительствах Азербайджана в зарубежных странах приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия, радио и телевидение, а также другие медиаорганизациям рекомендовано не транслировать шоу-передачи. Отметим, что по официальной версии, в результате происшедшей на платформе аварии, двое людей погибли, 29 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Однако, как считает глава Комитета по защите прав нефтяников Мирвари Гахранамли, уже можно говорить, что погибли 32 нефтяника. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Неподалеку от Горловки в Озеряновке и Зайцево на линии размежевания сил в Донбассе обнаружены танки пророссийских сепаратистов. Об этом сегодня сообщает пресс-центр штаба спецоперации на востоке Украины. В сообщении отмечается, что сепаратисты продолжают укреплять сооружения и усиливают свои позиции. В штабе спецоперации считают, что в связи с отмечаемым сегодня днем вооруженных сил Украины, ВСУ, высока вероятность обстрелов и других провокаций, сообщает «Украинская правда». Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин заявил агентству УНН, что с 25 ноября после вступления в силу распоряжения главнокомандующего ВСУ о одностороннем прекращении огня зафиксировано от 15 до 20 провокационных обстрелов со стороны сепаратистов. Между тем, в Министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой Республики заявили, что украинские военные сегодня утром обстреляли территорию аэропорта Донецка. Сегодня же наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ приступили к установке камер видеонаблюдения на территории Донецкого аэропорта для контроля над режимом прекращения огня, передает ТАСС.
Эхо Кавказа. Новости.
Экстремистская группировка «Исламское государство», запрещена в России и ряде других стран, взяла на себя ответственность за взрыв в Йемене, жертвами которого стали губернатор Адена Джафар Мохаммед Саад и 6 его телохранителей. По данным Йеменской службы безопасности, нападение на Саада произошло сегодня утром, когда он направлялся на работу. Правительственные силы Йемена при поддержке Саудовской Аравии летом прошлого года освободили Аден от шиитских мятежников-хуситов. Боевики «Исламского государства» и группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове использовали конфликт в Йемене, чтобы усилить свои позиции в стране. 5 декабря в результате нападения в Адене были убиты полковник военной разведки Акил Аль-Хадр и судья Махсен Аль-Ван, выносивший приговоры боевикам «Аль-Каиды». Госсекретарь США Джон Керри сообщил, что новые переговоры по урегулированию конфликта в Сирии пройдут в Нью-Йорке в декабре. С этим заявлением он выступил на американо-израильском форуме в Вашингтоне. По словам Керри, сирийская оппозиция выбрала участников делегации для переговоров и готова вести их вместе с Россией и Ираном, которые согласились с нашим предложением о необходимости трансформации, отметил он. Целью этого перехода станет создание надежного правительства в течение 6 месяцев. Этот процесс будет включать разработку новой конституции и механизмов выборов под международным наблюдением на протяжении 18 месяцев, проинформировал Джон Керри. Завершены основные следственные действия по делу об убийстве Бориса Немцова. Как сообщает сегодня Росбалт со ссылкой на источник знакомой ситуации, уже в ближайшие дни из общего расследования в отдельное производство будут выделены материалы в отношении находящихся под стражей Анзора и Шахида Губашевых, Заура Дадаева, Тимерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. До конца года всем арестованным по делу предъявят обвинения в окончательной редакции. В материалах, которые останутся в производстве Следственного комитета, будут фигурировать Руслан Мухутдинов, который, по версии следствия, предложил устранить Немцова за вознаграждение, а также неустановленные заказчики убийства. 18 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Мухутдинова. Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Он объявлен в розыск. Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. Посол Турции в Багдаде был вызван в МИД Ирака, где ему выражен протест в связи с переброской роты турецких военных в Ирак. Об этом в субботу сообщил Рейтер. Рота турецких военных была размещена вблизи Мосула, второго по величине города на севере Ирака, считавшегося курдским.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» и информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. И начнем мы с новостей с референдума в Армении. Час назад завершилось голосование по конституционной реформе, которая предполагает переход к парламентской форме правления. На прямой связи с нашей студией корреспондент армянской службы «Радио Свобода» Астхик Бедевян. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я могу сказать, что по предварительным данным ЦИК Армении в референдуме приняли участие более 50% избирателей. Согласно полиции Армении, в регистр избирателей внесено более 2,5 миллиона граждан страны. Я могу сказать, что в настоящее время полиция концентрирует беспрецедентные силы вокруг площади Свободы в центре Еревана, где с 1 декабря оппозиция проводит круглосуточные акции протеста. Оппозиция же готовится двигаться к зданию ЦИК и требовать аннулировать итоги по ее определению сфальсифицированного властями референдума.
Астхик, можно я вас перебью? Вы могли бы нам сообщить что-то, известно ли что-то об итогах референдума на текущий момент? И мы слышали много сообщений о нарушениях в ходе референдума. Вы могли бы о них рассказать?
Да, председатель
избирательной комиссии.
Да, нет, наблюдатели от антикоррупционного центра Transparency International Armenia отметили в течение дня случаи повторного голосования, когда один и тот же человек голосовал в разной одежде. Были опубликованы фотографии дважды проголосовавших лиц. Председатель участковой комиссии, член правящей республиканской партии в беседе со «Свободой» отказалась замечать сходство. Генпрокурор Армении дал указание разобраться с этим инцидентом, а также с фактом препятствования неизвестной женщины работы корреспондента «Свободы» на другом участке. Уже корреспондент оппозиционного интернет-портала обратился в полицию с заявлением о том, что одно доверенное лицо власти в избирательной комиссии ударило и сломало его видеокамеру. Сообщения о правонарушении на референдуме многочисленны. Подкуп избирателей, попытка массового вброс бюллетеней в урны. Однако из пресс-службы генпрокурора сообщают, что уголовных дел пока возбуждено не было, однако собирают материалы по более чем 20 эпизодам. Отметим, что в референдуме приняли участие и проголосовали первый президент Армении Левондер Петросян и действующий Серж Саркисян, а второй президент Роберт Кочарян отказался идти на голосование, мотивируя это бессмысленность данных реформ.
А что известно о том, что сейчас происходит на площади Свободы? Потому что идут сообщения, что полиция стягивает там свои силы. А какие планы были у оппозиции? Вот какое мероприятие планировалось после референдума?
В настоящее время там проходит акция протеста. Я уже сказала, что там полиция концентрирует беспрецедентные силы. Вокруг там площади Свободы, это в центре Еревана. Оппозиция готовится двигаться к зданию ЦИК и требовать аннулирования итогов референдума.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, на прямой связи с нашей студией из Еревана была корреспондент армянской службы радио «Свобода» Астхик Бедевян. Спасибо большое. Мы переходим к другим темам. В Чечне начался суд над двумя украинцами, которых обвиняют в участии в боевых действиях в Чечне в 1994 году и, в частности, в пытках российских военнослужащих. Однако в этом деле много нестыковок, рассказывает глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. В Верховном суде республики 1, 2 и 3 декабря продолжились слушания дела двоих украинцев, Николая Карпюка и Станислава Клыха, якобы воевавших в Грозном 21 год назад, в 1994-1995 году. Запланированный на 1 декабря допрос двоих потерпевших из Башкирии не состоялся. Потерпевшая, мать убитого Максима Филипчева, не смогла явиться на видеоконференц-связь по состоянию здоровья. Она письменно просила продолжать процесс без нее, огласив ее прежние показания. Второй потерпевший явился на конференц-связь в нетрезвом состоянии. Судья Верховного суда Чеченской Республики попросил своего башкирского коллегу взять у потерпевшего расписку, что он обязуется явиться 10 декабря в суд трезвым. 2 декабря с помощью видеосвязи суд продолжил допрашивать родителей убитых в Чечне солдат. Связь была налажена с Волгоградом. Наталья Актаева, мать Александра Актаева, погибшего в ночь с 31 декабря 1994 года на 1 января 1995, рассказала, что ее сын был убит при штурме Грозного на железнодорожном вокзале. Она заявила, что собирается подавать гражданский иск о компенсации материального и морального ущерба до окончания судебного следствия. Была организована конференц-связь с Челябинской областью. Первым допросили Сафаргали Низамова. Он рассказал суду, что 25 мая 1994 года проводил своего сына Джамиля в армию, а в конце декабря сын пропал в Чечню. «Когда он находился в Чечне, я не получал от него известий», — рассказал Низамов. О смерти сына он узнал по извещению на имя жены, где была указана дата гибели — 1 января 1995 года. Тело сына со множественными пулевыми ранениями он получил 27 февраля. Защита спросила, известно ли ему об обстоятельствах гибели сына. «Я разговаривал со служивцем. Он говорил, что сын возил на БМП снаряды куда-то, и когда они ехали, их подбили», — ответил Низамов. Далее связь была установлена со Снежинским городским судом для допроса потерпевшей Тамары Сусловой. Ее сын был призван в январе 1993 года и убит в Чечне 31 декабря 1994 года. «Как вы считаете, в гибели вашего сына виноват тот, кто стрелял в него, или тот, кто направил его туда?» — спросил гособвинитель Суслову. «Мое мнение как матери, что надо мирно жить, а не воевать. Тогда и дети не будут гибнуть», — ответила она. 3 декабря суд продолжил допрос потерпевших. были допрошены три командира воинских частей, которые штурмовали Грозный 31 декабря 1994 года. Согласно их рассказу, они наступали по улицам Богдана Хмельницкого, Маяковского и Первомайской. Потом одна группа пошла в сторону железнодорожного вокзала, вторая – к площади Орджоникидзе. По пути к президентскому дворцу, по словам свидетелей, начался обстрел второй группы и завязался бой. Адвокат Дока Ицлаев отметил, что из показаний свидетеля Александра Малафеева, на которого в основном ссылается обвинение, следует, что подсудимые Карпюк и Клых якобы участвовали в боевых действиях на территории площади Минутка и вступили в бой вечером 31 декабря 1994 года у железнодорожного вокзала. Однако два офицера заявили, что были ранены в другом месте, вблизи площади Орджоникидзе, и произошло это в 12 дня. А значит, люди, которые находятся на скамье подсудимых, никак не могли быть к этому причастны. По мнению адвоката, судья грубо нарушал права защиты, отведя те вопросы, которые задавались потерпевшим для установления, где, когда и при каких обстоятельствах они были ранены или погибли их родственники. Ицлаев отметил, что по версии государственного обвинения, Карпюк пытал солдат в одном из домов на улице Первомайская в Грозном, участвовал в боевых действиях и, соответственно, в убийствах солдат на железнодорожном вокзале и на площади Минутка. Судья отвел вопросы, касавшиеся установления, под чьим контролем находилась территория, где якобы Карпюк в одном из домов пытал солдат. Кроме того, 3 декабря прошел допрос матери солдата Дмитрия Бакулева, который получил ранение 31 декабря 1994-го, попал в плен, а потом чеченцами был передан солдатским матерям и впоследствии умер от рака легких. По словам Ицлаева, прокуроры пытались получить от потерпевшей показания, что среди чеченцев ее сын видел украинцев, но Бакулева эту информацию не подтвердила, хотя в протоколе ее допроса, который записал на предварительном следствии следователь из Чечни, она имелась. Так-то. Одни свидетели говорят в суде не то, что значится в их показаниях, изложенных в обвинительном заключении. Другие, рассказывая о новогоднем штурме Грозного 21 год назад, говорят нечто несовместимое с обвинением. А третьи, мать Филипчева, которую не смогли допросить, родители Низамова и Суслова, которых допрашивали по видеосвязи, они ведь ничего не знают о тех событиях, кроме того, что их дети погибли в Грозном 1 января 1995 года. А ведь именно в деталях, именно в обстоятельствах гибели каждого можно было бы найти ответ на вопрос, виновны или невиновны Карпюк и Клых, находящиеся на скамье подсудимых. Продолжение процесса назначено на 9 декабря. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Российская партия «Яблоко» намерена активизировать свое участие в политической жизни Ингушетии. Об этом заявил лидер партии Сергей Митрохин на прошедшей в Назране отчетно-выборной конференции регионального отделения. С подробностями сотрудник Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
2 декабря в Назране прошла конференция регионального отделения партии «Яблоко». Для участия в конференции из Москвы прилетели председатель партии Сергей Митрохин, лидер правозащитной фракции «Яблоко», член московской хельсинской группы Валерий Борщов, руководитель аппарата партии Валерий Горячев, председатель Федеральной контрольно-ревизионной комиссии партии Борис Моисеев. Также в качестве гостей на конференции присутствовали председатели региональных отделений из Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Цель данной конференции заключалась в переизбрании региональных рабочих органов партии. По словам Сергея Митрохина, ингушское отделение «Яблоко» существует в активной фазе. Однако после переизбрания в прошлом году нового председателя Руслана Муцольгова у отделения возникли проблемы с регистрацией. Придравшись к процедуре голосования на предыдущей конференции, в Минюсте отказались официально зафиксировать изменения в региональном отделении, что существенно ограничило возможность ингушских яблочников участвовать в политической жизни республики. Митрохин высказал надежду на то, что в этот раз с регистрацией в Минюсте проблем возникнуть не должно. Накануне конференции он со своими московскими коллегами встретился с главой Ингушетии Юнусбеком Мевкуровым. И в ходе беседы они нашли взаимопонимание по многим вопросам. «Мы договорились с Евкуровым, – заявил Сергей Митрохин, – что все должно быть по закону, и что партия активно включится в политическую жизнь республики, планирует принять участие во всех выборах, и если партия будет действовать в рамках закона, то никаких препятствий не будет». Другой участник этой встречи, Валерий Борщов, отметил, что Евкуров с пониманием отнесся и к работе правозащитников, признал важность и необходимость их работы и подтвердил свою готовность к взаимодействию с правозащитными организациями. По мнению Большого, ситуация с правами человека в России ухудшилась, и наиболее тяжелое положение в этом вопросе на Северном Кавказе. Как сказал Большов, силовики на Кавказе получили индульгенцию на безнаказанное насилие. Он считает, что все общественные и правозащитные организации должны объединить свои усилия, так как своевременная реакция общества на грубейшие нарушения закона может принести положительные результаты. Делегаты конференции в Назране провели несколько процедур голосования, в ходе которых были избраны председатель регионального отделения партии, его заместители, члены регионального совета и бюро партии, контрольно-ревизионная комиссия, а также участники Федерального совета партии от Ингушетии и делегат от республики на 18-й съезд «Яблоко», который пройдет в Москве в декабре текущего года. По данным на 1 декабря в Ингушском «Яблоко» зарегистрировано 284 члена партии. На конференцию делегировали 10 человек от 5 местных отделений. Как и в апреле прошлого года, председателем Ингушского «Яблока» единогласно избрали Руслана Муцольгова. Сохранили свои должности и два его заместителя – Руслан Пальчиев и Зарема Героева. Всего в региональный совет и бюро партии избрали 7 человек. На предстоящий съезд «Яблоко» делегировали Руслана Муцольгова. Он же вошел и в федеральный совет «Яблоко» вместе со своим заместителем Заремой Героевой. Конференция поддержала кандидатуру Сергея Митрохина на пост председателя Общероссийской партии. Выборы пройдут на съезде «Яблоко» в декабре. На этом работа конференции завершилась, и ее результаты будут направлены в Минюст республики. Если с регистрацией изменений в этот раз не возникнет никаких проблем, то одной из ближайших задач регионального отделения будет участие в борьбе за место в республиканском парламенте. Выборы в Народное собрание Ингушетии должны пройти в сентябре 2016 года. В настоящее время из 27 депутатских мандатов 22 принадлежит партии «Единая Россия». Остальные 5 мест между собой поделили КПРФ, «Справедливая Россия» и партия «Правое дело». Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В Грузии водители автомобилей с правым рулем начинают предупредительные акции протеста. Как сообщили Interpress News организаторы, их требование состоит в том, чтобы государство не запрещало регистрацию автомобилей с правым рулем. Напомним, с нового года МВД Грузии начинает реализацию новой программы безопасности дорожного движения. И в частности, с 1 января планируется введение запрета на регистрацию автомобилей с правым рулевым приводом. Рассказывает Ираклио Рагвелидзе.
До презентации в МВД новая программа безопасности дорожного движения была одобрена на утреннем заседании правительства. В случае, если ее поддержит парламент, с 1 января будут ужесточены административные взыскания за превышение скорости и езды в нетрезвом виде. Предусмотрено лишение водительских прав за многочисленные нарушения, а также другие меры. Одна из статей законопроекта с будущего года запрещает покупку автомобилей с правым рулем. Суть новшества коротко изложил глава МВД Георгий Мребришвили.
Автомобили с рулем на правой стороне, а также те с переставленным справа налево рулевым приводом, которые будут зарегистрированы до конца нового года, смогут беспрепятственно передвигаться по дорогам страны и дальше. Однако с определенного числа их импорт, а также регистрация в МВД будут запрещены.
При этом Георгий Мребришвили уточнил, что о запрещении реэкспорта этой группы товаров речи нет. Фактически запрет на эксплуатацию автомобилей с правым рулем вызвал недовольство их владельцев, а также некоторых экспертов и политиков. Вот что заявил член нацдвижения Георгий Барамидзе.
Они проверяют терпение наших граждан на прочность, вводя в условиях обнищания населения все новые и новые ограничения, которые в первую очередь ударят по категории граждан, вынужденных приобретать более дешевые автомобили.
Некоторые профильные НПО также выступают против нововведения. Исполнительный директор Экотранспорт-центра Васо Урушадзе не исключил, что оспорит решение правительства в Конституционном суде, если его одобрит парламент.
Подавляющее большинство населения покупает автомобили, бывшие в употреблении, и в этом случае я бы отдал явное преимущество японским автомобилям. Судите сами, если сравнить технические характеристики машин, купленных, к слову, за $3000, то у японских моделей преимущество, их техническое состояние приносит меньше вреда экологии, а значит они безопаснее, чем купленные за ту же цену аналоги из Европы. Единственный их недостаток – это правый руль, однако и поэтому по параметру нет статистики, подтверждающей, что по вине этой категории автомобилей совершается большинство дорожных происшествий. Получается, что меры ограничительного характера поощряют импорт более устаревших моделей из Европы и США, поэтому гораздо разумнее был ввод дифференцированной системы налогообложения, а не полный запрет. Считаю, что законопроект противоречит статье Конституции и ограничивает право граждан на собственность.
Заявил эксперт. Однако не все эксперты приемлют подобные аргументы. Глава правления Фонда партнерства для безопасности дорожного движения Гела Квашилава приветствует озвученные меры властей и объясняет, почему.
Грузия является страной с правосторонним движением, и вся дорожная инфраструктура подстроена под этот приоритет. Однако, благодаря дешевизне, автомобили с правым рулем уже заняли 29% рынка, и это число неуклонно растет. Если тенденция сохранится, то через полгода они будут составлять половину автопарка. При этом существует статистика, согласно которой 40% аварий происходит при обгоне, и большинство из них именно автомобили с правым рулем, так как у них недостаточный обзор. Я считаю, новые правила будут способствовать повышению безопасности на дорогах.
Заявил Гела Квашилава. В целом в МВД заявляют, что предоставят отсрочку для тех лиц, которые уже заказали автомобили с правым рулем, но их еще не доставили в Грузию. Транспортировка из Японии зачастую занимает свыше 2 месяцев. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, маписю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат,
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала Зарина Санакоева.
Как вы считаете, насколько для личной сети актуальны вопросы загрязнения окружающей среды?
В первую очередь проблема для нас загрязнения стоит. Большое количество машин. Потом сейчас люди вообще, внутренний мир их вообще изменился. Вообще никто не смотрит за собой. Как-то все поверхностно стали относиться к природе.
Мне кажется, это для всех регионов и для всех стран очень актуально этот вопрос. Потому что если даже, во-первых, последствия войны, вот эти, которые были, тут, видимо, осталось, когда радиация дальше, а потом я слышала, какие-то шины завезли, и они тоже вот это самое. Ну, в первую очередь, мне кажется, вот не надо уже что-то такое завозить и портить. А так, в принципе, нормально должна быть со временем ситуация у нас.
Ну да, конечно, естественно. Хоть у нас вот сейчас урна поставили уже почти что везде у нас, все равно, вот как видите, вот пакет стоит с мусором. А рядом где-то он урна стоит. Если один человек уже не будет смотреть, то второй тоже, естественно. В общем, надо вот как-то поддерживать вот это, чтобы все как-то ухаживали, ну, по крайней мере, пока перед своим домом. И уже потом, а так пройдет, и везде будет чисто. А если мы вот в этом маленьком городе не можем как-то чистоту поддержать, то как мы еще глобально повлияем? Да.
Очень актуальный вопрос это, потому что у нас тоже, можно сказать, не совсем предусмотрены какие-то нормы. За экологией нужно смотреть. Людей к этому нужно приобщить, чтобы они занимались, работали над этим и соблюдали все нормы экологические, которые должны соблюдать. У нас очень грязно, и хотя бы людей научить за собой убирать мусор элементарно. Но, к сожалению, это очень примитивно. Научить просто людей убирать за собой мусор.
Да, я считаю, что это очень актуально сейчас. Во-первых, сколько машин у нас в городе. Да. Это уже перебор. Такое количество населения, правда. И еще, мои дети писали «Защита реки Ляхвы». И они говорят: «Мама, на югах никак не защищают, только мусор оставляют». Вот мы пользуемся этой речкой, приезжаем летом, купаемся. И оставляют. И вот дети 4 класса, когда уже задумались, вот, и она когда задумалась, она говорит: «Ужас, мама, мы же, говорит, только ее загрязняем». Пока мы не научимся за собой убирать элементарно и не научимся возводить то, что было, деревья я имею в виду, хотя бы воздух, чтобы у нас был чище. Пока чистый, потому что у нас все-таки экология другая, чем в других местах. Но я считаю, что это ненадолго, да.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузинский министр внутренних дел Георгий Гебришвили 7-11 декабря посетит с официальным визитом США. Как сообщили Интерпресс Ньюс, в министерстве в состав делегации также войдут заместители главы МВД и руководители различных департаментов ведомства. В рамках визита Георгий Гебришвили проведет в Вашингтоне встречи с директором ФБР Джеймсом Коми и руководителями правоохранительных ведомств США. В рамках данных встреч будут обсуждаться актуальные вопросы в правоохранительной сфере США и Грузии, такие как борьба с трафикингом, наркопреступностью, киберпреступностью, говорится в заявлении МВД. По данным министерства, на встречах члены грузинской делегации ознакомят американских коллег с реализованными и текущими реформами в МВД и с планами на будущее. Сегодня грузинский президент Георгий Маргвелашвили в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара на платформе месторождения Гюняшли. Президент Азербайджана выразил признательность за оказанное внимание и соболезнования, сообщает портал «Грузия онлайн». О препятствовании в работе и недопуске к штабу фронта «Да» для освещения референдума по проекту конституционной реформы в Армении заявил журналист армянского бюро «Радио Свобода». По данным Генпрокуратуры Армении, нападение на журналиста произошло у штаба фронта «Да» на улице Будагяна. Генеральный прокурор Армении Георг Констанян распорядился подготовить материалы по факту препятствования работе журналиста. Соответствующее распоряжение направлено в Арабкирский отдел полиции города Еревана, заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы надзорного ведомства. Инцидент произошел на рынке на проспекте Комитаса. Женщина, представившаяся как представитель правящей республиканской партии Армении, толкала, оттесняла журналиста «Радио Свобода», не позволяла ему приблизиться к штабу «Да». Никто из собравшихся возле штаба не пытался пресечь действия женщины, сообщает «Радио Свобода». Министерство образования и науки самопровозглашенной республики Южная Осетия обеспечило выполнение программы по сохранению, изучению и развитию осетинского языка на 2015-2016 годы, сообщила информагентству РЭС главный специалист отдела национального образования министерства Белла Гаглоева. По ее словам, в рамках реализации программы были изданы различные учебно-методические пособия, закуплены учебники, дооснащены образовательные учреждения.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Минувший вторник Тбилисский городской суд оставил под стражей четверых граждан Грузии, которых подозревают в связи с террористической группировкой «Исламское государство». Они были задержаны в ходе спецоперации контртеррористического центра 29 ноября. По заявлению замглавы СГБ Грузии Левана Изория, в рамках расследования были проведены обыски в 11 домах. В жилищах задержанных были изъяты оружие и флаги экстремистской организации. Подробности все сюжете Мзии Парисишвили.
Почему задержали моего невинного, порядочного 23-летнего сына? Сокрушалась перед грузинскими журналистами Мзавинар Губадзе. Она и трое ее соседей в селе Насакирали оказались под прицелом телекамер с самого утра, после того, как замглавы СГБ Леван Изория сообщил о задержании четверых граждан Грузии в рамках расследования по статье 410 Уголовного кодекса «Участие наемника в вооруженном конфликте или боевых действиях».
Были выявлены несколько лиц,
сторонников идеологии террористической организации «Исламское государство». В ходе обысков из домов четверых были изъяты ручные гранаты, пистолеты, боевые патроны и взрывчатые устройства.
Кроме этого, по словам Изория, были найдены литература и флаги «Исламского государства». Уже назначены соответствующие экспертизы по установлению связи задержанных с террористической организацией. Пока их обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. По сообщениям грузинских СМИ, один задержанный из Аджарии, остальные трое – из гурийского села Насакирали. Последний населенный пункт обрел известность недавно, после того, как 23 ноября в соцсетях появилось видеообращение с угрозами в адрес Грузии от грузиноговорящих бойцов ИГ. Двое стоявших перед видеокамерами оказались уроженцами села Насакирали. Задержанных 29 ноября молодых людей с авторами видеообращения связывают родственные связи и знакомства. В этом и видят причину их ареста родственники. Они утверждают, что оружие и флаги ИГИЛ их детям подложили сами сотрудники спецслужб, рассказывает мать одного из подозреваемых Лаши Губадзе Завинар. Никогда мой сын в глаза не видел этого флага. В тот день я сама ему заправила постель. Получается, что я его на двух бомбах и на одном флаге уложила. Но мнение матери не всегда весомый аргумент. Тбилисский городской суд сегодня решил оставить задержанных под стражей. Предварительное слушание по их делу состоится 21 января. Между тем, число подозреваемых и обвиняемых в связях с Исламским государством увеличилось до 9. В столичном городском суде идут процессы по делу жителей Панкиси, Аюба Бурчашвили и Давида Бурчашвили, и еще троих тбилисцев, имена которых не разглашаются. Директор Востоковедческого института при университете ИЛИ Георгий Саники отмечает, что число последователей экстремистской организации увеличивается во всем мире. Грузия с этой точки зрения не исключение, но, к счастью, масштабы невелики.
Большинство мусульман Грузии лояльны своей стране и не отличаются радикальными взглядами. Но радикальный ислам все-таки распространен в маленьких кругах общества. И это тоже таит в себе опасность. Государству нужно работать по многим направлениям. На фоне блокирования интернет-ресурсов экстремистского содержания и других превентивных мер. Было бы хорошо, если бы была создана специальная программа «Центр по обучению традиционному исламу» для предотвращения распространения радикальных настроений.
Георгий Саникидзе отмечает, что терроризм основан на эффекте неожиданности, и поэтому с ним так сложно бороться. В связи с этим эксперт по вопросам безопасности Бесу Аладашвили советует гражданам Грузии быть бдительнее.
Атаки на граждан Грузии, на инфраструктуру страны, на стратегические объекты, по моему мнению, террористам покажутся малорезонансными. Однако в поле зрения экстремистов могут оказаться посольства других государств, расположенных в Тбилиси. Так что граждане Грузии в любом случае должны быть осторожны.
Под осторожностью Аладашвили подразумевает прежде всего содействие граждан-блюстителям порядка. При обнаружении сомнительных лиц и вещей он советует своевременно сообщать о них правоохранительным органам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тбилиси выражают сомнения в том, что Турция и Азербайджан смогут раньше оговоренных сроков завершить строительство газопровода ТАНАП, по которому планируются поставки азербайджанского газа в Турцию и Европу. Такое суждение высказал в четверг министр энергетики Грузии Каха Каладзе, комментируя прозвучавшее из Баку заявление об ускорении темпов строительства газопровода. Генеральный секретарь энергетической хартии Урбан Руснак, который в настоящее время находился в Тбилиси, с Каладзе полностью согласился. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Турция планирует ускорить строительство ТАНАП. Об этом стало известно по итогам визита премьер-министра Ахмета Давутоглу в Азербайджан. Решение было оглашено на пресс-конференции по окончании переговоров президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В реализации проекта ТАНАП нет никаких проблем, и сегодня мы еще раз обсудили этот вопрос. Уверен, что этот проект будет реализован к 2018 году, а возможно и раньше. Таким образом, Азербайджан сможет начать экспорт газа в еще больших объемах, сначала в Турцию, а потом в Европу. Турция и страны Европы получат доступ к новому альтернативному источнику.
заявил Ильхам Алиев. Пропускная мощность газопровода планируется на уровне 16 миллиардов кубометров, 6 миллиардов из которых предназначены для Турции. Длина отрезка, который пройдет по территории Грузии, составит 55 километров. Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов, из которых 2 миллиарда будут потрачены на грузинский участок газопровода. После ввода в эксплуатацию в качестве платы за транзит Грузия получит дополнительные объемы газа. Достигнутые Турцией и Азербайджаном договоренности сегодня обсуждали на проходящей в Тбилиси 26-й встрече в рамках Министериала Европейской энергетической хартии. Среди ее участников министр энергетики Каха Каладзе, который выразил сомнение в том, что можно реализовать проект ТАНАП быстрее, чем запланировано.
Я затрудняюсь сказать, как стороны смогут раньше оговоренных сроков осуществить столь масштабный проект. По первоначальным планам, пуск в эксплуатацию был намечен на 2019-2020 годы. При этом надо учитывать, что инфраструктурные проекты подобных масштабов всегда осуществляются с опозданием. В любом случае, мы будем приветствовать, если газопровод будет запущен в 2018 году, так как Грузия кровно заинтересована в дополнительных объемах газа. На нашей территории работы идут с максимальным размахом. С нашей стороны препятствий нет.
Заявил Каха Каладзе. Генеральный секретарь энергетической хартии Урбан Руснак практически слово в слово повторил высказывание Каладзе.
Газопровод ТАНАП является проектом огромной важности для всех участников. Как правило, на реализацию подобных проектов уходит больше времени, чем планируется заранее. Выражаю надежду, что проект будет осуществлен по первоначальному плану.
Заявил Руснак. Как считает бывший министр энергетики Давид Мирцхулава, в ускорении строительства газопровода заинтересованы прежде всего европейские страны, которым нужен Каспийский газ. Без мобилизации дополнительных ресурсов со стороны европейских партнеров завершить строительство раньше срока не получится, полагает эксперт.
На фоне роста напряженности между Турцией и Россией желание ускорить поставки газа, чтобы снизить зависимость от России, вполне естественно. Подобная заинтересованность имеется у европейских партнеров, однако одно дело желать, а второе реализовать желание. К примеру, ветка газопровода Шах-Денис была построена с опозданием. Поэтому я думаю, что подобные заявления в большей мере находятся в плоскости политики, чем экономики. Грузия в качестве одной из сторон проекта сделает все, чтобы успешно его реализовать.
Заявил Давид Мирцхулава. Ираклий Рагвелидзе специально для Эхо Кавказа.
Черкесская общественность Турции и России возмущена решением ректора Адыгейского государственного университета Рашида Хунагова приостановить сотрудничество с университетами Турции. В этой стране проживает многомиллионная черкесская диаспора. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Решением ректора Адыгейского госуниверситета, в том числе отозванный из турецкого университета Дюздже, ученые Адыгеи, профессор Хачимирзова, доценты Далаева и Шхалахова, которые вели обучение адыгейскому языку представителей черкесской диаспоры, говорит черкесский общественник и знальчик Аслан Бишто.
Майкопский университет направил туда трех женщин, которые смогли создать кафедру черкесского языка. Там 22 студента проходили методику преподавания адыгского языка с той целью, чтобы в будущем создать адаптированную методику обучения адыгабза для диаспоры. Это было крайне актуально, потому что языковая ассимиляция, культурная ассимиляция сейчас достигла угрожающих размеров именно в Турции.
По мнению черкесского общественника из Краснодара Аскера Сох, никаких оснований для отзыва российских преподавателей не было. Российские санкции в отношении Турции, принятые российским правительством, касаются лишь следующих аспектов сотрудничества. С 1 января 2016 года приостанавливается безвизовый режим. Вводятся ограничения по линии туристического бизнеса, поставок сельхозпродукции и привлечения турецких рабочих. Каких-либо мер в отношении культурного, образовательного и гуманитарного сотрудничества российское правительство не принимало, подчеркивает Аскер Сохт.
Вопреки именно указу президента, постановлению правительства, в данном случае на совещании, которое проходило 1 декабря в РУДН, заместитель министра отдал устное распоряжение руководителям российских...
Замминистра образования, да?
Да, замминистра образования Российской Федерации. Бениамин Каганов отдал распоряжение о приостановке сотрудничества с турецкими вузами. И на основании вот этого устного поручения вузы разорвались, приостановили договора в одностороннем порядке и отозвали преподавателей из Турции.
Трудно понять, что это было. То ли чрезмерное служебное рвение чиновника в надежде, что оно будет замечено и вознаграждено руководством. То ли патриотический раж, из-за которого Бениамин Каганов забыл, что он государственный служащий, который не имеет права выходить за рамки своей компетенции. В итоге чиновник, вполне себе среднего уровня, нанес колоссальный ущерб многомиллионной черкесской диаспоры в Турции, говорит Аскер Сохт.
Начало преподавания адыгейского языка в вузах Турции, этому предшествовали большие события. В 2012 году по стране прокатились акции протеста. Многотысячная акция прошла в столице впервые за всю историю современной Турции. В Стамбуле, в Кайсери акции прошли.
Черкесские
организации требовали введения изучения родного языка в вузах и школах Турции. Они обратились в парламентскую ассамблею Совета Европы, в Европейский парламент. Вмешивался в эту ситуацию Верховный комиссар по делам национальных меньшинств. И в результате этого общественного давления власти Турции разрешили преподавание черкесского языка в Турции. Между Адыгейским университетом и Кабардино-Балкарским университетом были заключены соответствующие соглашения, направленные специалисты, и началась подготовка будущих преподавателей родного языка для школ Турции. И пройдя этот огромный путь, уже 3 года идет учебный процесс, уже открытой магистратуры, наносится такой удар вне связи с какими-то решениями президента, правительства.
Правда, спустя 2 суток, 3 декабря, министр образования и науки Дмитрий Ливанов опроверг распоряжение своего заместителя, мол, студентов отзывать никто не собирается, они вернутся по окончании учебы. Но при этом никаких заявлений от того же ректора Адыгейского госуниверситета о том, что сотрудничество с турецкими университетами будет продолжено и преподавателей отзывать не будут, пока не прозвучало. По мнению моих сегодняшних собеседников, эта история позорная для российской вертикали власти. Получается, что любой чиновник в ранге заместителя министра может безнаказанно принимать внешнеполитические решения, по своему усмотрению вводить санкции против тех или иных государств, а по сути вмешиваться в компетенцию президента Российской Федерации. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас мы повторяем материал в рубрике «Гость недели». В пятницу нашим гостем был президент Международного фонда АПСНЫ, репатриант из Турции, депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия 4-го созыва Сунер Гогуа. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
С 1 января будущего года безвизовый режим между Россией и Турцией будет приостановлен. Когда это произойдет, гражданам Турции для того, чтобы попасть в Абхазию, придется получать российскую мультивизу. Как вы считаете, как сильно это может повлиять на возможности общения с диаспорой в Турции?
Это будет неположительно. Это тоже, с своей стороны, санкции России. Наверняка там будет очень долго проверять и многим давать, не давать. Для этого само собой беспокоятся представители нашей диаспоры и потому что единственный путь сегодня, никак они не могут в Абхазию приехать, это через Сочи. Она также будет сильно помещать по инвестиции, потому что многие инвесторы тоже совместно с нашими представителями диаспоры приезжают к нам через Сочи, а где уже есть визовый режим плюс усиленный контроль границы, конечно, это все создает не ту атмосферу. После этого события уже те турецкие граждане, которые приезжают через Сочи, в границе их 3-4 часа задерживают, усиленный контроль. Мы не против усиленного контроля. Это наоборот и нам интересно, это наша безопасность. Потому что ИГИЛ сегодня международный терроризм, и где она, в каком виде может появляться, никто не знает. Но запретит приезд, закрыт граница морского или так далее. Таких действий я против. Почему? Каждый официальный запрет, закрытая граница или другие такие действия создает неофициальные других вариантов, которые вообще без контроля могут там всякие движения начать. Это абсолютно, я думаю, не наш интерес, не интерес Российской Федерации. Недавно Регнума тоже я посчитал одно интервью, после своего моего интервью, было там написано, мы никогда не беспокоимся за турецкие влияния или влияние другого страны. В первую очередь нам интересен интерес абхазского государства. И сегодня Россия как никогда, мы всегда говорили и говорим, что она наш стратегический партнер. Это же не мы просто говорим. И наши действия это показывают. Сегодня кто-нибудь может сказать, и даже те представители диаспоры наши, проживающие здесь, проживающие в Турции, официальных структур, я имею в виду, против интересов Российской Федерации. Один шаг когда-нибудь было сделано? Нет. Мои дорогие, это просто ничего просто не бывает. Значит, какая-то работа ведется. Уважаемые некоторые российские эксперты это прекрасно должны знать. Здесь очень разные силы, очень разные влияния всегда пытались работать, как и в Кавказе, в том числе в Абхазии. Если она не удалось им здесь, эта работа, это благодаря как и правительству Абхазии, так и представителям нашей диаспоры, проживающим и Турции, и то, кто уже находится здесь.
Вы сказали о морском сообщении. Вот между Абхазией и Турцией есть морское сообщение. Существует ли возможность прямого пассажирского сообщения без захода кораблей в Россию?
Без России на сегодняшний день такой возможности нет. Этим вопросом долгие годы занимались, как вы знаете. В данный период не подходящее время для этого, я думаю. Потому что, на самом деле, не знаем, как будет дальше развиваться ситуация между Турцией и Россией. Мы стороны Абхазии, мы граждане Абхазии, мы представители диаспоры за, чтобы нормализовался отношение между Турцией и Россией. Мы всегда говорим, что это не альтернативная политика друг другу. Россия, как и есть стратегический партнер и экономический партнер, гарант мира и стабильности в Абхазии и целиком Кавказе. И наша диаспора проживает в России. Мы это всегда говорим. Но в то же самое время Турция, это тоже наш сосед, через море единственный наш выход. Проживающий самое большое количество нашей диаспоры. Экономически второй партнер, а по инвестициям первый номер занимает сегодня Турецкие республики. Но ни одна чистейшая турецкая компания здесь не работает. Все турецкие партнеры наши работают через представителей нашей диаспоры. Это такой система, механизм с нами налажена около 10-15 лет. Это дает нам контролировать полностью весь торговли, чтобы это все было официально в том направлении, как и полагается закону и Конституции Республики Абхазия. На сегодняшний день корабли работают, проблема нет.
Многие представители диаспоры имеют абхазские паспорта, однако въехать в Россию по абхазскому паспорту нельзя. Пытаются ли абхазские власти как-то изменить эту ситуацию, урегулировать этот вопрос России?
Я бы, конечно, не хотел бы, особой проблема была именно у наших людей, наших представителей диаспоры, потому что они все-таки наши силы и голосы в Турции. Они многие ситуациях поддержали нас, также поддержали внешнюю политику в России. Есть события, очень неприятно. Большая ошибка турецкой стороны, которая отвечает президент Турции и премьер-министр Турции, итоги власть.
Я возвращаюсь к своему вопросу по поводу того, чтобы представители диаспоры абхазской могли по абхазским заграничным паспортам приезжать в Россию, а затем в Абхазию. Вот этот вопрос как-то обсуждается?
Не, ну из Турции они не могут выехать абхазскими паспортами. Вот они, когда из Турции выезжают, по-любому они должны показать турецкого паспорта, потому что абхазский загранпаспорт не признан для турецкой стороны. Они выехать могут турецким паспортом, а когда подъезжает российский аэропорт или морпорт, они могут показать абхазский загранпаспорт. С этим абхазским загранпаспортом, в принципе, по закону российской стороны их могут принять, потому что абхазский паспорт, загранпаспорт признан для стороны России.
Насколько сильны сегодня экономические связи Абхазии и Турции? Стоит ли Абхазии присоединиться к России в вопросе санкций в отношении Турции? Что вы думаете?
Экономические отношения между Турцией и Абхазией для формирования нашего бюджета очень важны. Внешняя торговля у нас около 200 миллионов долларов с Турцией. Очень многие инвестиции сегодня направлены в рыбной деятельности, строительство, лесные отрасли, сельского хозяйства. На днях у нас начинается рыбный сезон, работает 4 завода. Тысячи нашим гражданам, это трудоустройство, это доход для семьи. 200 миллионов рублей прямой платежи госбюджета. Кроме этого, постоянно отсюда отправляется уголь в сторону Турции, знаете, и для Тухарчевского района, и целиком для Абхазии, это очень важно. Также ежемесячно отправляется кругляк вида буга, продукции лесной отрасли и другие виды товаров и так далее. Для нашего бюджета очень важно сегодня турецкие направления. Мы полностью прекратить бизнес, экономика с Турцией, мы можем ли нет? Конечно, это экспертам надо изучать этот вопрос, но мои мнения, не сможем. А потом опять же спрашивает, сама бизнес всегда найдет свой путь. Если официально запретить бизнес в Турции, а как же тем же людям, которые уже связаны с турецким бизнесом в Абхазии? Те же самые представители диаспоры, они должны работать через Грузию или через неофициальных каких-то путей? Конечно, нет. Мы этого не поддерживаем. Усиленного контроля, пожалуйста, всегда за. Каждый корабль часами пускай проверяет. Каждого гражданина Турции, который переходит границу, часами пускай проверяет. Санкции даже, что принято, вот я хотел бы уточнить, указ президента
президента Российской Федерации. Запрет для турецких судна транзитом через российского морского территория зайти в Абхазию, такого пункта здесь нету. Здесь так и указано, усиленный контроль.
Есть ли какие-то признаки, что Россия понимает трудности Абхазии в вопросе Турции и учитывает, что большинство этнических абхазов живет в этой стране? Или пока сигналов из России не поступает?
Россия прекрасно понимает важность нам развитие отношений, укрепление отношений с Российской Федерацией. Но также они прекрасно понимают, за что нам нужно сегодня турецкие направления. Мы прекрасно знаем историю. То, что было годами, веками борьба за Кавказ, за Черное море, за Босфор, чтобы дальше выйти в другое географическое положение. Это все между Османской империей тогдашней и Российской империей. Были какие-то проблемы, но сегодня сказать, чтобы именно турецкие влияния в Абхазии, как некоторые эксперты говорят, я с этим не согласен. Потому что, опять же говорю, нельзя нашим репатриантам, представителям диаспоры посмотреть, как турецкие влияния. Наоборот, я бы мог бы сказать тем людям, которые этого говорят, давайте совместно вести работу, совместно работать представителями нашей диаспоры, где бы они находились, чтобы они поддержали наши, и как и внутренние, внешние политики. Вот даже в свое время я предлагал создать спутниковый эфир в Абхазии. И на всех языках, если нужно, даже на турецком, на арабском, на абхазском, на адыгском, на кабардинском языке, общаться постоянно нашей диаспоры. Когда вы не даете правильной информации, за вас всегда найдется человек, который даст информацию по-своему. Давайте общаться с диаспорой, не надо бояться. Нам надо объяснить, почему сегодня мы хотим развивать отношения России, а можно работать и других абхазо-адыгских, кавказских, другими диаспорой тоже. Если бы это начали бы 5 лет тому назад, я вас уверяю, совсем была другая у нас диаспора и отношение к Абхазии, и отношение к России даже. А сегодня мы только вспоминаем диаспору, когда какие-то горячие моменты, проблемы. Вот как диаспора себя будет вести? Это огромная сила, правильно? Официальных данных пока очень тяжело сказать, но с 500 до 800 тысяч людей идет речь. Эти люди прямо интересуются каждый шаг, каждое событие, что касается в Абхазии. Тем более недавно, вы знаете, во время президентских выборов уже открыли урны в Стамбуле. Они имеют прямо те шаги, рычаги, чтобы помогать поддержать свою историческую родину. Давайте тогда работать с этими людьми и правильно их информировать. Этого бояться не надо.
Но в России вот это понимают?
И я что-то прекрасно понимаю, потому что те эксперты, мои друзья, прекрасно понимают. Мы очень много раз этот вопрос обсуждали такими экспертами, как и господин Затулин, Марков. Вот у Маркова мы много раз ездили в Турцию до этого события, конечно. Даже первая встреча уважаемым министром иностранных дел России с Лавровым, представителями нашей диаспоры в Стамбуле, мы это организовали, тогда это говорили. Эту работу надо было продолжать просто. Вот это вот, когда я был в парламенте, как бы это было начато, тогдашней поддержкой министра иностранных дел Абхазии Сергея Мироновича Шамба, очень нужная была работа, тогда мы и начали. И получили те какие-то результаты, которые мы хотели. Россия это прекрасно понимает, но, конечно, есть некоторых экспертов мнение, а вот это экономическое влияние турецкого бизнеса, как называемый в Абхазии, может ли потом быть какое-то политическое мнение, какие-то свои интересы мы можем потерять ли в Абхазии или нет. Но каким образом? Вот их страх меня иногда удивляет даже. Абхазия сделала свой выбор, конкретно об этом говорит. Сегодня среди наших граждан очень мало кого вы найдете, против России что-то скажет. Мы открыто говорим свои мнения, хотим развивать отношения не только политические, экономические, культурных сфер и так далее, но как и соседи, как два независимых государства. А Турции какой-то политический вариант. Каково может быть, когда между нашими странами, Абхазия, Турция, имею в виду, никакой дипломатической работы официально не ведется, ни один бумага не подписывается, потому что мы для них не признанная страна.
Как много вообще людей из Турции воспользовались безвизовым режимом с Россией и приехали в Абхазию?
Да очень много, конечно, за все эти годы представители нашей диаспоры так и приехали. И это было очень удобно. Не только это выгодно нам в Абхазии и для российских стран, это было очень выгодно. А в последнее время уже до 40 миллиардов долларов дошла торговый объем между Турцией и Россией благодаря таким реальным шагам. И это для нас тоже, само собой, было очень выгодно. За все это время все представители нашей диаспоры могли приехать через
Сочи без визы в Абхазию. А данный момент, как дальше будет работать, не знаем, есть вопрос. Даже сегодня есть уже некоторые граждане Турции, работающие в Абхазии. Как сейчас им быть до 1 января? Выезжают в Абхазию или российские посольства, консульства какой-нибудь им потом дадут документ или виза здесь на месте? Ну, есть такие технические вопросы, которые в ближайшее время нам как надо работать, решить, заниматься этими вопросами.
Гостем недели был президент Международного фонда АПСНЫ, репатриант из Турции, депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия 4-го созыва Санер Гогуа. С ним беседовал наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.